новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наш координат. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Британская газета «Таймс» утверждает, что сбежавшие из России экс-депутаты готовят к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне террористический план. Нашествие хомяков. Кто и зачем подсаживает детей на игры-кликеры? Вот это вот то, что сейчас хамстер-комбат, битва хомячков. Весь мир уже подсел, и вот они вот тыкают в экран на них. Так, что у нас еще? Что у нас еще по плану? Исследование показало высокий риск инсульта у одиноких людей. Именно вот выясним, так ли это. И в Госдуме предложили запретить в России продажу чая в пакетиках-пирамидках.
Поток. Успеем сказать главное.
Британская газета «Таймс» утверждает, что сбежавшие из России экс-депутаты готовят к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне террористический план убийств и силовой дестабилизации ситуации в России. Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств, говорится в сообщении газеты, которая уточняет, что речь идет о лицах, считающихся частью российской властной системы. Более 60 политиков в изгнании встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из 7 пунктов по свержению Кремля, говорится в статье. По информации газеты, этот план предусматривает призывы в адрес Запада предоставить больше оружия Украине, ввести больше санкций против России и поддержать действия по дестабилизации ситуации внутри нашей страны, в том числе такие уголовные преступления, как убийство представителей власти и попытки ее силовой смены. Обсудим мы сейчас вот эту вот статью с Маратом Башировым, профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марат, скажите, пожалуйста, что вот это вот за история? Верите ли вы вообще как бы вот в то, что это действительно так? Или бы это какая-то фейковая статья?
Ну, это не фейк. Угу. Потому что это касается реальных процессов. Но вот какая особенность. У американцев, знаете, денег, как у дурака фантиков. Поэтому для того, чтобы оппозиционерам, ну, как-то оплачивать там свои счета, там дети же у них есть, да, жены, еще кто-то, им нужно все время доказывать свою полезность. И поэтому они приходят с разнообразными проектами к американским кураторам, ну, там где-то к британским иногда еще, но в основном это американцы, и рассказывают, какие, как бы реальные процессы они могут организовать в России, чтобы расшатать, как они говорят, режим. Ну, и самое крутое, это, конечно, снести режим. Тут у американцев загораются глаза, и нолики добавляются прямо на калькуляторе, знаете, так. Вот, поэтому, конечно, с одной стороны, это вранье, но это такой развод. Вот знаете, как раньше были люди, которые на улицах там передвигали какие-то стаканчики, вот теперь оппозиционеры такие стаканчики передвигают на столе Госдепа.
Ну, значит ли это просто то, что эти люди туда уехали, им надо на что-то жить, и вот они придумывают
абсолютно
вот
точно, такие абсолютно фокусы, точно. Но после этого, знаете, в чем очень проблема? Они же звонят сюда, находят каких-то, значит, не очень как бы осведомленных, но в основном это очень молодые ребята, и говорят: ты знаешь, вот завтра мы выиграем, и ты будешь в числе победителей, но тебе нужно сделать раз, два, три, четыре, пять. Вот тебе $200, давай вот там, в общем, листовку наклеим или еще что-то. То есть они вот так действуют.
То есть эта история до сих пор у нас все равно работает каким-то образом, да?
Ну, конечно, мы же каждый день видим, что там где-то, в общем, задержали кого-то, сотрудников ФСБ здесь, потому что это же всегда связано с нарушением законов Российской Федерации. То есть это не может вызвать каких-то митингов. Но вот такие локальные истории для отчета, они, конечно, способны организовать. Угу. Взял там 20 тысяч долларов, дал там 200 какому-нибудь парню откуда-нибудь, да, он чего-то сделал, и вот ты галочку ставишь. А еще лучше, чтобы его и схватили, потому что у тебя уже доказательство будет, что его схватили, вот мы, в общем, пытались, вот он протест.
А как вы думаете, вообще западные политики, а уж тем более западные спецслужбы, вообще верят в возможность реализации вот такого плана с помощью вот этих вот 60 политиков в изгнании, так называемых? Ну, так в реальности.
А там 60-х?
Ну, написано более 60, да. Вот Times пишет, что их более 60. Это многовато вроде, да, таких вот. Я что-то даже не могу посчитать, чтобы их так много было.
Ну, может быть, да. Смотрите, идет управление на двух уровнях. То есть есть как бы реальная аналитика, ее готовит на самом деле посольство, спецслужбы. Как правило, второй человек в посольстве – это спецслужба. И они, конечно, имеют реальную аналитику, реальное положение вещей. Но есть те, которые замкнуты на медиа. Вот эти процессы, которые поддерживают вот эти 60 там плюс или минус условных оппозиционеров, это связано с медиа, это не с реальным положением дел. То есть, если спросить, например, каких-то влиятельных людей из администрации Байдена, они, конечно, скажут, что это невозможно. Но если спросить тех людей, которые отвечают за часть информационной войны против нас, для того, чтобы промывать мозги здесь какой-то части людей и на Западе, то, конечно, они скажут, что это возможно. Но иначе они бюджетов лишатся.
То есть до сих пор под это выделяют деньги. Вот я знаю, что, кстати говоря, в Киеве тоже проходила какая-то сходка как раз...
Сходка, это правильно, да.
Да, каких-то вот...
Я возьму на заметку, спасибо.
Да, каких-то вот тоже непонятных там оппозиционных деятелей российских, которые якобы там могут на что-то повлиять, и вот там... Украинская сторона серьезно, на серьезных щах абсолютно говорила, что вот да, мы там через какое-то время действительно что-то сделаем, сменим режим в Москве и все такое. Вот эти какие-то голубые мечты, то есть они какие-то конференции устраивают. А почему мы вот что-то такое не делаем? Вот вопрос у меня еще есть.
А потому что, вы знаете, мы несем правду, а они несут ложь. Я вам скажу вообще, как политолог, можно так? Значит, немножко сложную, в общем, конструкцию выскажусь. Понимаете, в чем дело? СВО, она сработала такой линзой очищения сознания. То есть очень многие задумались, а что на самом деле ценно, что на самом деле важно. Вот когда мы говорим про патриотизм, про историю, про память. Вот у меня дед воевал, да, он... Слава Богу, не очень погиб, а вернулся к тебе в деревню, там еще прожил десятки лет. Но мы же помним их. И это такая, в общем, как бы немножко очень мифическая история, с одной стороны. А сейчас это совершенно не миф. То есть мы понимаем, как это было. Поэтому, конечно, когда ты несешь слово правды, вот против слова лжи, это, ну, выигрышно, это неправильно сказать. Это такая, в общем, позиция, которая беспроигрышная. Она не выигрышная, а беспроигрышная. То есть сколько бы ни врали, в конечном итоге, сколько бы денег ни вкладывали, но в конечном итоге большинство населения в это не поверит.
А я, знаете, еще что имела в виду? Что, может быть, тоже собрать каких-то оппозиционно настроенных людей украинских, да, и вот сделать из них какую-то силу, может быть, тоже такие конференции.
А вот это
собрать.
Хороший вопрос. Вот это хороший вопрос, потому что я давно уже говорю, что нам нужен диалог простого россиянина с простым украинцем. Ну, то есть, когда вот этот тезис звучит о том, что мы братские народы, помните, это был 89-87 год или какой-то там, когда был телемост Россия-США, там Познер.
Познер был, да.
Он же с этого раскрутился на самом деле, да. Сидел там, по-моему, Фил Донахью.
Да, да.
И, соответственно, Познер, да. И вот этот диалог, он же тектонические на самом деле такие вот как бы, в общем, сдвижки в сознании. Вдруг люди поняли, что мы все обычные. Мы равны вот в общем, бытовых каких-то там, в общем, проблемах. Потом политики, понятно, исказили там на Западе всю эту историю, обманули нас, как президент Путин говорит. Но сейчас вот то же самое совершенно, вот мне кажется, нужен диалог. между обычным украинцем и обычным россиянином. А что происходит, ребят?
А как это осуществить, вот вопрос?
Я не знаю. Да. Я не знаю. Пока вот как это сделать безопасно для нас? Ну, у нас открыто, вот мы с вами разговариваем, да, а вот скажи такое на Украине, да, примчаться тут же, тебя потащат на подвал, там, и журналиста, и обычного человека. Как там сделать, я не знаю.
Спасибо большое. Марат Баширов, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был у нас в эфире. Британская газета «Таймс» утверждает, что сбежавшие из России экс-депутаты готовят к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне террористический план убийств и силовой дестабилизации ситуации в России. Что вы пишете? Если посчитали мундепов, то 60, может, и наберется, но они серьезной властью не были даже здесь. Вот мы действительно не можем посчитать, откуда взялись эти 60 человек. Это что-то многовато, даже более 60, пишет «Таймс». Это Панк 13 нам написал. И также Панк 13 задает вопрос, что НАТО подпишется на терроризм. Ну, что-то мы, кстати, сомневаемся. Ну, в общем, это статья в «Таймс». С одной стороны, «Таймс» — это авторитетное издание, это не таблоид. Ну, вот такая появилась там статья.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Нашествие хомяков мы сейчас будем обсуждать, кто и зачем подсаживает детей, не только, кстати говоря, детей, но и взрослых на игры-кликеры. О чем идет речь? Если вы не в курсе, но весь мир заразился этой игрой. Что за игра «Хомяк в Телеграм»? Это новая игра на платформе Телеграм, которая стремительно набирает популярность среди криптовалютных энтузиастов. В этой игре вы берете на себя роль виртуального CEO криптовалютной биржи, ну, то есть директора. Управляемый хомяком. Особенности игры заключается в нажатии на экран, чтобы зарабатывать монеты, которые затем можно использовать для инвестиций и улучшения вашей виртуальной биржи. И вот есть всякие способы, как заработать хамстер-комбат и как начать. И сейчас вот все эти инструкции, они есть в интернете. Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников у нас в эфире. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
День добрый.
Александр Евгеньевич, а вы играли уже вот в этого веселого хомячка? Не пробовали?
Конечно, играли. Пробовали, знаем, и слышали, и общались. И примерно те, кто хотят заработать, кто не хочет заработать, то просто играет со всеми, общались, представляют.
Но это же не только дети, там говорят дети, это взрослые люди вполне в это
какие
играют.
Дети? Дети там вообще никак, ни в чем. Все, что тут говорят, там дети, какие дети? Любой ребенок должен понимать, что там в этой игре основное условие — надо открыть крипткошелек. А крипткошелек открывается с 18 лет. Так какой ребенок может в эту игру играя вывести потом деньги? Только согласие родителей и все прочее. И все то, что там сказка рассказывает, что там дети бедные всех обижают в этом деле. Ну, это родители этих детей не следят за ними, не знают, что это такое инвестиционная безопасность, не знают, как сделать так, чтобы ребенок под родительским контролем был, отключал телефон свой на время. А это пишут, там, ребенок в ванну утонул, кто-то еще что-то ночью не спит, и психически ненравешенный. Любой телефон, который используется в этой игре, в нем есть функция родительского контроля, где родители его взяли, включили в 8 вечера, отключить его, и до 8 утра ребенок в этот телефон не заглянет. То, что тут все рассказывают, какая проблема, это проблема родителей. Вот это проблема номер один. Если родители не умеют работать с детьми, то жаловаться на кого угодно — это ерунда полная. Так что вот эта фантазия, что дети там ведутся на эту игру, это сказка. Прям сразу четко говорю.
А теперь вопрос, собственно, по самой этой игре. Откуда она вообще возникла? Кто за ней стоит? Есть какие-то версии, что даже сам Павел Дуров может стоять за этой игрой?
Да нет, никто там Павел Дуров не стоит. Это люди просто... Ну, на самом деле, сами понимаете, эта игра очень интересна тем, что одно из требований в этой игре, что люди, которые в ней играют, должны, в конечном итоге, зарегистрировать Telegram, криптокошелек Telegram, тоновский, и потому что если какие-то вдруг будут выигрыши, выводы, деньги, все будет вводиться через этот а-ля криптокошелек. Так что для Telegram это очень выгодно, что если чем больше в игре это будут играть людей, тем больше они откроют кошельков, тем больше вариантов потом у Telegram использовать эти кошельки для каких-то своих систем. Например, там маркетплейс какой-нибудь сделать, который будет очень удобный, если платежи будут через этот крипто-кошелек идти тоновский. Ну, тут плюсов очень много будет для самой системы Telegram.
А для самой системы Telegram, да, а для пользователя?
А пользователям почему бы нет? Пользователи сейчас у нас, ну, все хуже и хуже в мире становятся платежи по всему миру. А если крипто-кошелек или система Telegram будет работать, и можно платежи делать по всему миру, почему бы это интересно сделать? Ты можно будет
заплатить. Почему бьют тревогу вот по поводу вот этого вот хомяка? В чем его опасность? Вот именно этой игры Hamster Combat.
Я не знаю, мне хоть показали под одного, кто там бьет тревогу.
Ну,
это
как
простая игра. Я, да, честно говоря, как родитель сам, и, ну, тревогу можно бить о том, что бедные дети там чем-то занимаются не тем. Но это уже проблема родителей. Дальше люди, которые самодостаточные, которые тапают от хомяка и все прочее, это они сами решают, как свое свободное время проводить. Никто им там ничего не обещает. Никто там не кричит, что вы там миллиарды получите. Никто их там некую секцию не затаскивает. Никто их не тащит за руку, идите сюда. Все сами выбирают у всех свои телефоны, сами лезут туда. Никто с них никакие деньги не берет. С них только берут время, которое они тратят на проведение в этой игре. Вот сейчас скажу, вот мое мнение такое. Я, как бы, и в инвестиционной безопасности много когда был, и понимаю. Вот я не вижу здесь именно риск того, если бы ты с них просили деньги, типа вот этапаешь, типа хочешь стать великим, заплати деньги. Вот тогда бы, да, я сказал, ребята, уже похоже на пирамиду. Здесь никого ничего не просят.
То есть все-таки это не пирамида?
Нет, как, ну какая, например, вас хоть одну, у кого-то хоть из них взяли денежку, люди только тратят свое время. И надеются, что потратив это время, они, конечно, станут какие-то, получат дивиденды. Ну, как ноткоин до этого был, все в это не верили и смеялись, а потом бац, кто вот дело тапал просто этих. И заработал нормально денег люди. И потом, почему вот сейчас эта история с хомяками зашла дальше, потому что первая история, которая была тапать просто, показалось, что действительно можно заработать деньги. Сейчас история более интересная. Ну, честно скажу, эта система смотрится как, знаете, детская игра «Монополия». Вот я считаю, сравнивать с ней, в связи с тем, что очень похоже. Ты можешь не тапать этим пальцем ничего, а покупать там мало всякие фишки, там покупать какие-то а-ля карты, ну, как в «Монополии». Ты взял, купил там город, и тебе с каждого прохода платится там какая-то денежка. То же самое и здесь. Ты там купил каких-то хомяков, там все прочие, там их много, там лицензии всякие, и тебе за это идут а-ля каждый час какие-то золотые монетки, ну, хомяковские. И получается, человек, который тапает, он там, ну, может там 10 тысяч этих монеток набить там, ну, за час. А у человека, кто сделал правильный выбор, как сделал, он может там 3 миллиона в час сделать. Ну, получается, тут именно игра же и есть такая, стать гениальным директором криптобиржи. И если ты правильно все это делаешь, у тебя будут монеты, развиваться и прочее.
Слушатели спрашивают, реально можно заработать деньги и как-то их вывести оттуда, из этих токенов?
Пока еще никто об этом ничего не заявлял, и никто пока зарабатывают ребята, которые к этой системе подключился, как а-ля телеграм-каналы, обучение, рассказывают всякие фишки этой игры. Ну, там я вижу, там уже и по 200, и по 300 тысяч подписчиков. Сам хомяки неплохо заработали у них уже. В телеграм-канале 40 миллионов подписчиков. Ой, в этом ютуб-канале 40 миллионов подписчиков. В твиттере у них уже более 10 миллионов подписчиков. Это тоже монетизация. Извините, хоть любой какой-нибудь блогер, который раньше мечтал стать ютубером сильным, ему чтобы миллион подписчиков набить, это было очень серьезное дело. А тут 40 миллионов подписчиков в течение месяца появилось у кому-никому неизвестной системы. И она развивает, а подписчиков у них больше 150 миллионов, и они рассчитывают и 200 сделать, и больше. Ну, вот тут сейчас это хорошее создание сообщества, которое, конечно, в итоге можно потом монетизировать.
Способами. А как-то манипулировать этим сообществом можно, например? Да? Манипулировать им?
Что-то?
Как-то манипулировать этим сообществом?
Угодно можно. Цифра, она такая штука, цифровой мир, интернет, это стало сейчас возможность любого человека, который подсажен в эту систему, всегда можно найти какие-то слабые стороны у него и манипулировать. Так что сейчас мир наступил такой. Это раньше было, когда мы там собираемся, как вот у нас большевики, когда собирались с ячейками по 5 человек, общались, осуждались, они с них там.
Ну, сейчас миллионы, да, десятки.
Сторонники шли дальше, и так появилась там Российская социал-демократическая партия большевиков, которая собрала со всей страны. А сейчас это не надо делать. Взял, забил в интернет, нашел сторонников, и если у тебя идеи правильные, у тебя миллион будет сторонников по всему миру.
Угу. А известно, Александр Евгеньевич, а известно, кто вообще вот за этой игрой все-таки стоит? Мы выяснили, что это не Павел Дуров, а какие-то разработчики конкретные есть?
Не, ну, понятно, есть кто, но они не кричат об этом деле. Ну, это, тут правильно сказать, разработчики, ну, пока они не хотят выходить в эфир, вот именно. Их знают, сообщество знает, ими ведутся переговоры, там кто-то...
Я знаю, вы сказали, китайские, да, разработчики?
Не китайские.
Это не китайские. Слушайте,
до такой фантазии добиться, это русскоязычный след 100%.
Угу. Нет, это все-таки какие-то русскоязычные разработчики.
Да. Это все равно ориентир бусный. Хотя сейчас подписчиков там все больше и больше, не русскоязычных, которым это тоже нравится. На самом деле сейчас уже много пошло игр подобия. Угу. Уже их не одна, а десятки. Вот проблема другая будет, когда вот действительно пойдут игры как бы копии, которые вот могут как раз-то вот там-то мошенники.
Так вот мошенничество, да, будет распространяться.
Да, ну, потому что вот эта игра идет такая, она ничего не требует ни с кого. Хотите играть, хотите не играть, никто вас не заставляет. Определенные требования есть в этой игре. Подпишись на наш YouTube-канал, там еще что-то. Ну, они определенные плюшки зарабатывают в моменте. Угу. Ну, затраты на такие игры, которые сейчас а-ля дублеры, как я вижу, делаются. У них тоже люди уже заходят и тоже зарабатывают деньги. Ну, местные не зарабатывают, а подписчиков получают. Ну, вот я вот знаю, например, там сейчас одна команда сделала типа наподобие такую же тапалку, и у них уже больше 3 миллионов подписчиков. Угу. Ну, вся беда в этих тапалках, что люди будут тапать до какого-то момента, все ждут, что-то должно произойти, какое-то светлое будущее и все прочее. Если светлое будущее произойдет, эта игра уйдет на нет. Угу. Скорее всего, здесь будет какой-то интересный расклад, который люди оценят, и это будет дальше продолжаться. Если это не произойдет, то в конечном итоге, ну, через месяц люди устанут тапать и...
И на этом все закончится, да. Но, тем не менее, это не помешает каким-то людям вот сейчас, вот в этот период, заработать деньги на этом.
Ну, сейчас зарабатывают на рекламе, сейчас зарабатывают на каких-то а-ля рекламных акциях. Ну, сейчас это зарабатывать можно. Но это не цель, я думаю, тех, кто это создал. Здесь более масштабно. Если ты сделаешь сообщество, которое ты, как бы, если покажешь, что действительно они с тобой зарабатывают, если это будет, то это сообщество будет очень такое единомышленники, потому что если сейчас, ну, телевизор посмотреть, люди что-то смотрят телевизор, например, с 9 вечера, когда программа «Время» там, и какой-нибудь фильм. Вот где-то 2-3 часа в день люди тратят там вечер посмотреть «Зомбоящик», как мы называем. А здесь люди в эту игру тратят, скорее всего, да, больше там 3 часов каждый день.
Больше 3 часов каждый день вот кликать на хомяка на этого?
Да, да, да. Не хомяка, а просто заходить. Там же у них есть хитрые фенники, что там надо раз в 3 часа зайти, чтобы собрать с биржи деньги. Ну, типа такие вещи. Это как раз получается... У данного сообщества, видишь, сколько там, 150 миллионов человек каждый день заходят и тратят время свое. Значит, их можно потом озадачить какими-то другими действиями, которые могут принести им деньги, а эти люди заработают с ними вместе. Просто там берут рекламу чего-нибудь, там какого-нибудь там а-ля Вимбельдама.
Поняла.
И типа задачу дают, надо зайти. И вот 150 зайдет, за это дело они получат.
Поняла, Александр Евгеньевич. Да, спасибо большое, поняли вас. Александр Бражников, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, был у нас в эфире, рассказал, что это за хамстер-комбат такой, что за игра, как там надо кликать на этого хомячка, можно ли заработать каких-то денег, пока вот непонятно. Зарабатывают, видимо, те, кто разработали эту игру. Помню, как спиннеры захватили мир, а потом покемоны даже на законодательном уровне боролись, само прошло, это пройдет, пишет Панк 13. Ну да, вот, собственно, наш спикер тоже об этом сказал, что сейчас будет трансформер, сейчас будет очень много похожих таких копий, будет очень много копий вот этой игры, и, естественно, рано или поздно это все затухнет, но денег кто-то может заработать, денег заработают. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. Наши координаты. Я напомню, смс-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть вы на нас можете, если захотите, на YouTube-канале, на социальной ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». В одно слово. Поговорим мы в ближайшие 24 минуты о том, что исследование показало высокий риск инсульта у одиноких людей. Обсудим также, в Госдуме предложили запретить в России продажу чая в пакетиках-пирамидках.
Поток. Успеем сказать главное.
При длительном одиночестве вероятность инсульта увеличивается на 56%. Такими данными делятся авторы исследования из Гарвардской школы общественного здравоохранения. А результаты опубликованы в журнале Clinical Medicine. Мы полагаем, что одиночество, особенно при хроническом течении, может играть важную роль в распространенности инсульта. Одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем мире рассказал один из главных авторов исследования Йенни Соу. Видимо, он китаец по происхождению. Ученые изучили данные 12 тысяч участников старше 50 лет. Они в течение 2 лет отвечали на вопросы, по которым рассчитывалась степень одиночества. 4 года спустя почти 9 тысяч участников снова ответили на те же вопросы. Их разделили на 4 группы в зависимости от степени одиночества в течение 2 периодов. У людей со стабильно высоким уровнем одиночества риск инсульта был максимальным, на 56% выше, чем у людей со стабильно низким уровнем одиночества. Кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я» Михаил Хорс у нас в эфире. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Михаил Анатольевич, как может быть связано одиночество и, получается, атеросклероз, да? Возможно ли это вообще, в принципе?
Ну, здесь, видите, дело не в том состоянии, в котором находится человек, одиноко ему или нет, в смысле объективной реальности, которая его окружает. Дело в том, как он это состояние оценивает. Если человек растет с детства в концепции, что одиночество – это плохо, и что для какой-то вот личной полноценности, целостности и счастья ему обязательно нужен кто-то, а нас, в общем, плюс-минус так обучают, да, нам говорят, вот, надо найти обязательно свою половинку, и, а если ты половинку не найдешь, значит, ты вот, ты сам половинка, да, неполный, как бы. В общем, если в такой концепции как бы оценивать мир, в котором мы живем, то, да, одиночество объективное, то есть ситуация, становится болезненной. А когда у нас напряжена нервная система, то есть мы эмоционально переживаем, нервная система хуже работает. Вот, соответственно, мозг меньше понимает, что там происходит в теле, меньше выделяет всяких антител, там, чтобы с какими-то воспалениями бороться, да, меньше знает, где там новообразования появляются. Вот поэтому связь, в принципе, есть. Другой вопрос, что как бы это не приговор, да. Если мы меняем свое отношение к состоянию одиночества, то у нас эмоция вот эта такая грустная, да, она вполне может проходить. Больше того, чем меньше человек требует, чтобы у него был обязательно кто-то близкий, тем больше у него шансов на эту близость. Наоборот, если человек прям ногами топает в мире, да, в своем, в котором живет, и кричит, там не обязательно должны быть близкие люди, если их у меня нет, это плохо, это прям беда. Состояние вот это напряжение нервной системы приводит к тому, что он, ну, как бы понятно, в каком эмоциональном состоянии, и от него люди-то стараются держаться подальше, да, если он постоянно угрюмый, встревоженный, недовольный.
Я, знаете, еще вот ремарку сейчас внесу, знаете, какую? Женщины живут дольше мужчин. Ну, это факт, собственно, подтвержденный, да? А, так физиологически сложилось. И зачастую...
Нет, так сложилось поведенчески.
А, поведенчески.
Потому что женщины сильно меньше употребляют алкоголь и прочие наркотики.
То есть это все-таки не физиология, а скорее уже
так, производная? Нет, конечно, просто мужчины больше себя разрушают, чем женщины. А еще. А так вообще-то идет на сравнение.
Ну, все-таки женщины живут дольше мужчин, и женщины очень часто, ну, так вот сложилось, да, заканчивают свою жизнь как раз вот именно одни. Даже при наличии, там, допустим, муж умер, дети выросли, они где-то далеко, внуки тоже. И они в основном находятся одни, но все-таки они при этом могут достаточно долго жить. И быстро-то они от инсульта не умирают, могут умереть даже от чего-то вообще другого.
Ну, правильно, но еще раз, если мы будем сравнивать женщин-одиноких, да, то вероятнее всего, не одиноких и не одиноких, да, то вероятнее всего те, кто переживают свое одиночество, они, у них больше шансов на какие-то заболевания. Вот. Не, еще раз, это не 100%, просто больше шансов. Просто потому, что вот этот вот механизм напряжения нервной системы, он работает.
То есть, если женщина, в принципе, к этому относится спокойно, то и все будет нормально.
Да, если мы философские, и если мы не требуем, вот нам говорят, близкие люди, да, вот если мы вот этой близости не требуем полной такой всеобъемлющей от других людей, то мы, ну хорошо, не звонит сын там или дочь, да. Если мы не считаем, что вот это прям беда, то мы можем эту близость найти, значит, там, у соседки, хоть какую-то, да, и ей воспользоваться. Наоборот, если человек требует, чтобы эта близость была именно вот такая всеобъемлющая, глубинная, духовно-родственная такая, да, а ее нет, вот он, конечно, будет страдать, этот человек. И страдания заберут возможность найти хоть какую-то, хоть какой-то уровень близости, им воспользоваться.
А еще, знаете, какой у меня возник вопрос, кто тяжелее переживает одиночество, мужчина или женщина?
Нет ответа на этот вопрос. Еще раз, что мужчины, что женщины тяжелее переживают вот эти категоричные, требовательные, идеалистки, которые хотят, чтобы все было, во-первых, как они считают правильным, а во-вторых, обязательно. Наоборот, люди, склонные к такому реалистичному типу мышления, которые опираются на реальность, которые воспринимают реальность, вот, ну, она вот такая. Что я с такой реальностью смогу сделать, как я с ней могу повзаимодействовать. Это не мужская, не женская черта, это черта исключительно вот вопрос воспитания или ну, личностного роста в процессе жизни уже. Когда человек уже взрослый, его никто почти не воспитывает, но он может сам себя воспитывать. Это и называется личностный рост.
Спасибо большое, Михаил Анатольевич. Михаил Хорс, кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я», был у нас в эфире. Говорили мы о том, высокий ли риск инсульта у одиноких людей. Выяснили, что как относиться, собственно, к одиночеству. Что вы пишете? Вы пишете, Савелий Михайлович спрашивает, кошки не помогут? А почему помогают кошки? Что, Савелий Михайлович? Поэтому там сколько их может быть? Лучше, конечно, не больше одной, ну, максимум двух, но бывает их много. Бывает их много даже и в неодиноких людей, не поверите. А Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что одинокому человеку некому вызвать скорую. Бывает, сами успевают доползти, вызвать. Тем более сейчас мобильные телефоны, они как бы всегда с тобой вызывают. Тут понимаете, какая история? Если вот вызов скорой, тут не обязательно быть одиноким. Ты можешь остаться просто один дома, и тебе станет нехорошо или где-то еще. Тут это не зависит как раз. Влад пишет, если за час скорую не вызвать, шанс умереть близится к 100%. Почему-то пишет Влад, что мужик сам не вызовет. А почему мужик сам не вызовет скорую? А, знаете, что я вам хочу сказать? И были такие примеры из жизни. Действительно, мужчины, бывает, относятся к своему здоровью довольно снисходительно, и не вызывают, да, они не идут просто к врачам. Все-таки, если есть жена или какой-то близкий человек, они могут тебя сподвигнуть на то, чтобы все-таки заняться как-то своим здоровьем, да. Сами люди не занимаются, и в итоге все это заканчивается довольно, довольно печально. А вот Катя полагала, что высокий риск спица, да, не инсульт. Инсульт может быть уже следствием, на самом деле, алкоголизма вполне. А Сергей пишет, кошка помогает до момента, пока не наступает время проводить ее в последний путь. Ну, вот для этого, Сергей, люди заводят несколько кошек, потому что если умрет одна, у тебя будет другая. Потом ты можешь взять еще кошек, они могут размножаться. Понимаете, когда их много, то в целом они скрашивают твой быт. Григорий пишет, у меня отец сейчас в больницу загремел, в глаз травинка попала, глаз болел неделю, а сейчас заражение крови. Кошмар какой, я вам сочувствую. А почему неделю-то ждали? Надо было, конечно, пораньше все это делать. Ну и что, вот как с этим связано одиночество? Никак. Знаете, отношение к своему здоровью с одиночеством на самом деле не связано. Есть одинокие люди, которые по врачам постоянно бегают и следят за своим здоровьем, и не то, что там скорую вызвать. Есть даже, знаете, сейчас специально умные часы, они за тебя вызовут скорую, если ты где-нибудь там рухнешь. Ну вот исследование американское показало, что высокий риск инсульта у одиноких людей, ну, которые, видимо, к своему одиночеству относятся, ну, так вот, негативно, да, и ничего не делают для того, чтобы поменять свое отношение и как-то начать жить. Возможно, эти люди там не занимаются спортом, не занимаются собой, как-то, ну, кладут как бы на себя, да, совершенно просто забывают о себе и думают только о том, что вот они одиноки, это очень печально, и в итоге это все приводит каким-то образом, неправильный образ жизни приводит, видимо, к инсульту, как к атеросклерозу. Те, кто бегает по врачам, умирают от инфаркта. От бега, да, Влад, это вы все шутите. Я поняла, мы сейчас другую тему обсудим, не до шуток.
Говорит Москва. Потоп.
Какая интересная сейчас была отбивка, такая неожиданная, да, новая, видимо. В Госдуме предложили запретить в России продажу чая в пакетиках-пирамидках. Не поверите, чай в пакетиках-пирамидках, который считался прям, ну, не знаю, такая стильная штучка, ты завариваешь, они, как правило, с ароматизаторами. Вице-спикер Борис Чернышов обратился с инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. По его словам, в случае подтверждения опасности использования чайных пирамидок необходимо принять меры для защиты здоровья граждан. В обращении Чернышов ссылается на появившиеся в СМИ сведения о возможном негативном воздействии чая в пластиковой упаковке. А вот этот вот чай пирамидки, там, видимо, это считается пластиковая, наверное, упаковка, да, она какая-то химическая, там химическая промышленность это производит. Психиатр, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, кандидат медицинских наук Диана Генварская у нас на связи. Диана Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, Диана Игоревна, есть вот какие-то сведения, чем вот эти пресловутые пирамидки отличаются от обычных пакетиков, и действительно нужно ли их запрещать, они так вредны?
От производителя, но там скорее используются более натуральные материалы при производстве. Но, возможно, есть, я подозреваю, что в этом госдумовском посыле речь идет об обработке этих материалов химических веществ, которые естественным образом могут попасть при повышенной температуре, соответственно, в ту, где мы их мало предполагаем, да, в чай. Думаю, что мы тут, в общем, должны подзаправиться. Помимо этого, второй момент, это содержание самого чая, потому что, ну, вообще это тогда пакетированная форма, и там берется особенный чай, особенно его состав, который тоже вызывает, ну, определенные вопросы.
А если брать вот этот вот привычный чай в пакетиках, да, вреден ли он вообще на самом деле? Потому что тоже есть споры на эту тему, вообще насколько полезно употреблять этот чай.
Понимаете, там же вопрос только в том, что вы не видите, в каком состоянии сырье, да? и чай. Там, ну, по большим количествам исследований всегда находится, ну, 80%. Ну, не то, что вы предполагали изначально. Mm-hmm. Вот, поэтому это как бы такая возможность, да, для производителей, в общем, хитрить и немножко делать то, что им удобно, а не то, что удобно всем остальным. Это первое. И второе, я бы хотела бы отметить вообще вопрос чая, как кофеиносодержащего продукта. Mm-hmm. А, все почему-то думают, что кофе кофе, а на самом деле в зеленом чае его в разы больше. И стоит ли вообще заниматься чаёночным, то, что нас подсадили там в 18-17 веке, здесь стоит серьезный вопрос, и, может быть, еще и озабоченность с этой стороны есть у Госдумы.
Угу. То есть, может быть, нам вообще как-то отказаться от чая, чем же нам его заменить?
Ну, есть же чай, у нас был, между прочим, национальный продукт Кипрей, Иван-чай, который мы поставляли в Европу и были главными производителями в мире.
Угу. Ну, вот я просто пробовала Иван-чай, не могу сказать, что мне понравился.
Ну, возьмите его с ферментированной историей, сочетайте его с приправами, очень интересная, может быть, комбинация. То есть вы получите хотя бы эффект, потому что, например, Петр I выпустил постановление про Иван-чай как обязательное присутствие в кесете у всех войск в тот момент, потому что его антисептические качества, поддерживающие, восстанавливающие, тонизирующие, ну, просто не сравните даже с остальными травами.
Угу. То есть вот этот привычный нам цейлонский чай, он скорее вреден, чем полезен?
Однозначно. Ага. Как бы странно это ни звучало.
Потрясающе. Я просто очень люблю цейлонский чай, и вот каждый день его пью. А вот каждый день пить, видимо, тоже не рекомендуется.
Головные боли у вас есть, скажите, пожалуйста?
Ну, очень редко, но бывает, да. То есть это вот от черного чая можно?
Берите хотя бы чай, и потом мне расскажете. И при каждой головной боли выпивайте 2 стакана воды. Потому что кофеин, у него особенность, понимаете, он исчерпывает воду нашу внутреннюю, вот эту клеточную. И вы, почему в хороших, да, ресторанах дают по-хорошему кофе 1 стакан воды. Угу. И то же самое должно делаться и с чаем, даже в большем степени, чем в кофе. Угу. И каждый из нас не знает, теряет воду, и у нас просто обезвоживание массовое, поэтому головные боли как вариант.
Угу. А как тогда правильно пить черный чай? Вот как его запивать водой или как-то происходит?
Ну, я вам сказала, во-первых, умерить количество вначале, а потом желательно перейти на что-то другое. Угу. С водой, да, с водой, желательно еще до того, как вы попили чай.
А, то есть пить воду перед тем, как ты пьешь чай.
Ну, разумеется, да.
Ага, а я, вы знаете, еще люблю и крепкий, и к тому же чай.
Ну, вы, видимо, себя тонизируете, понимаете, а это не способ тонизации, это подстегивание себя просто плеткой, а надо искать, в чем именно есть дефициты микроэлементов, витаминов, и давать то, что организму именно вашему требуется, а не общепринято и подсажено масс-медиа-культурой, при том, что ведет явно не к улучшению здоровья. Это мы можем сказать, частные врачи, ну, массово видят.
Диана Игоревна, еще знаете, такое есть расхожее мнение, что вот если у тебя болит голова, там, может быть, у тебя низкое давление, то надо вот крепкого-крепкого черного чаю с сахаром.
Понимаете, тут больше работает сахар, чем чай. В принципе, чай тоже, если ты его не пьешь, да, на каждый день. Дело в том, что вот мне, например, мама рассказывала, ей, у меня мама тоже доктор, я третье поколение доктор, и она, извините, пожалуйста, что в эфире, на вскрытии показывали, подходил профессор и делал вот такой звук. И вы знаете, что это такое?
Что это?
Это сосуды любителей чая.
Кошмар какой.
Имейте в виду, как вы думаете, это будет регулироваться давлением внутренним и внешним? И насколько хорошо эти сосуды будут реагировать на атмосферное давление, чтобы это стабилизировало внутри? Просто подумайте.
Да, спасибо вам большое, Диана Игоревна. Вы прям на самом деле очень много сейчас сделали открытий вот, для нас, обывателей. Диана Генварская, психиатр-эндокринолог, терапевт-нутрициолог, кандидат медицинских наук, была у нас в эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Леонид, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, как человек, профессионально занимающийся общественным питанием, ведущий бизнес в этой сфере, сейчас послушал, что заявление, цитирую, главы СКР Госдуры, что заявление психолога-нутрициолога, это, конечно, что одно, что второе, вообще полный кайф. Потому что, да, вот я это исследование тоже увидел про эти пакетики. Ну, глянул одним глазком. И знаете, как это проводилось исследование? Они взяли определенное количество людей, у которых есть рак, и спросили, а вы пили чай в пакетиках, вот в этих пирамидках, uh-huh. они такие, ну да, кто-то из них пил, они такие, о, видите, вот. Ну, в принципе, с таким же успехом можно что угодно отнести к продуктам, вызывающим, потенциально вызывающим рак. Это, uh-huh. во-первых. Во-вторых...
Соглашусь с вами. Что... Так.
Uh-huh. Да. Во-вторых, что касается чая и кофе. Ну, вообще, воду подают с эспрессо не для того, чтобы как-то компенсировать кофеин, а для того, чтобы вы полоснули свои вкусовые рецепторы и оценили богатство вкуса самого напитка. Идея в этом. И что касается чая, вот вы знаете, я тоже, как и вы, очень люблю так называемый черный чай, который на самом деле красный чай, да?
Uh-huh, uh-huh.
Я его тоже пью довольно часто, как и кофе, кстати.
Uh-huh.
Хочу сказать следующее, что вот заявление из серии, что он типа очень вреден или однозначно вреден. Но вы понимаете, если нутрициологов с ними поговорить внимательно, спросить, а назовите хотя бы один продукт, который безусловно не вреден. Таких продуктов нет. Потому что в любой продукт содержит какие-то побочные, дает какие-то побочные эффекты, содержит какие-то, ну, не самые полезные.
Но, может быть, огурец безвреден, нет? Огурец.
Ну, наверняка нет. Понимаете, где его растили? Там, может быть, вся таблица Менделеева в этом огурце. То uh-huh. есть, если его растили где-нибудь там у трассы, например, да, вы же не проводите каждый раз, его состав не изучаете uh-huh. на уровне макро- и микроэлементов. Вот. Поэтому я хочу сказать, что по моему глубокому убеждению, в питании главный принцип – это сдержанность и получение удовольствия от процесса.
Uh-huh.
То есть пейте чай просто не по 20 кружек в день.
Вот, я с вами соглашусь, во всем меру надо знать, да, как говорили.
Да, да, абсолютно так.
Да, на спасибо. Спасибо. Так, да, вы выводы странные делаете, панк 13, алкоголем заменить, да? 7373948, телефон прямого эфира. Вадим, здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый день, Вадим, Подмосковье.
Вы любите вот черный чай, Вадим?
Вот послушайте, я бакинец, и чай – это близнецы-братья. И я вообще российским традициям чаевничества как-то отношусь, конечно, свысока, потому что вот приходишь на раз в гости, а тебе подают чай в пакетиках. Uh-huh. И все, и уровень культуры этого человека сразу понятен. Или как вот, да я еще там час назад заварил. Вот, знаете, вот такой он уже там с пленочкой.
А то есть час уже все.
Да это... не, ну что, да, все должно быть тип-топ. Так uh-huh. вот, а про вот эти пакетики, особенно из пластика, каждый человек, даже в пределах школьной программы, знающий химию органическую, uh-huh. понимает, что в кипятке пластик растворяется частично, и поэтому ты пьешь просто ядовитый раствор пластика.
Ну, вы знаете, меня что поражает? Пластик... Знаете, что поражает? Что это продают все-таки, значит, так вот, каким-то образом?
Да и водку продают. Так вот, я хочу что сказать, вот. Что к тому же еще с экологической, я вот, так сказать, одержимый гринписовец, вот он же не разлагается, этот чай природа не берет, он в этом пластиковом пакете так и умирает, то есть угу. практически нарушается процесс хотя бы вот такой органической вот круговорота. Так что этот надо запрещать, конечно, пластиковый
пакет. Ну, то есть Госдума права, да, спасибо большое, пластиковый пакет, запретим пирамидки, ну, мало, что мы завтра еще запретим, что-нибудь тоже придумаем. Что запретить? 7373948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, день добрый, Геннадий.
Москва. Да, Геннадий.
Вы знаете, я больше люблю кофе и пиво, честно говоря, чем чай.
Ну, и их лучше вместе не употреблять все-таки.
Ну нет, всегда все употребляется отдельно.
Знаете, да.
Да. Чай, ну как еще помните, Фроси Бурлакова говорил, с мамой после бани всегда чай пил, стаканов 5-6.
Ну, так, а знаете, ничего, как купчихи-то так, пили? Да, купчихи,
здоров,
помните?
Здоров.
Купчихи, вот, купчихи,
да, да.
Пили,
знаете,
сколько?
Честно говоря, просто вот я бы сказал так, ну, наверное, все хорошо в меру. Uh-huh. И я бы не назвал эти пакетики все-таки прям чисто пластиковыми.
Uh-huh.
Ну, тоже так весьма условно. Есть такие понятия, как и пищевой пластик, там, который тоже не растворяется, он при 100 градусах, это вранье.
Uh-huh.
Иначе бы у нас просто все расползлось бы, и там это была вот пыльца плавала.
Uh-huh.
Поэтому, а потом, знаете, не так давно, вот несколько лет назад говорили, что кофе очень вреден прям, да? Потом, нет, оказывается, кофе пить полезно, наоборот там.
Ну нет, ну все же в меру, хорошо, вы же понимаете.
Нет, ну у нас все периодически меняется. У нас полезные и вредные товары меняются в зависимости.
А это, может быть, знаете, спасибо, я вам поняла. Да, это кофейное лобби, чайное лобби, мы уже выяснили. Но, может быть, есть еще Иван-чайное лобби. Вот Иван-чайное лобби, это прям последнее. Так, все, что не наше, давайте запретим. Почему не наше? Это Дмитрий Калашников. Наш уже выпускают давно. Наши заводы выпускают такой чай. Так, что еще? Пакет пирамидка в пластиковый стакан. Оверкилл. 13. Это правда. Так, болит. Так, все, я с вами все поняла. Угу. Так, что еще? Как нам, ипохондрикам, тяжело порой вас слушать, Савелий Михайлович пишет. Ну, вы же слушаете, значит, все-таки нравится. Ведь слезть-то не можете. Каждое утро пью кофе. В чай, кстати, кофеина больше. Александр Чуркин пишет. Ну, вот нам только что, собственно, нутрициолог это рассказала, что кофеина больше в чай. Я, к сожалению, не могу уже принять ваши звонки, потому что время программы подходит к концу, да, информационная программа «Поток» у нас сегодня завершается, а далее вас ждет «Своя правда» с Юрием Будкиным.